Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Елена Глещинская, мой коллега Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Поговорим об Афганистане, о той ситуации, которую сейчас там вывод войск НАТО поставил Афганистан на грань новой гражданской войны. Движение «Талибан», запрещенная в России организация, захватила уже 40% территории Афганистана, а талибы заметно усилили свои позиции внутри страны. Да так, что уже подошли к таджикской границе. Западные политики предупреждают о риске гражданской войны. Кабул объявил мобилизацию и раздает населению оружие.
Все действительно очень тревожно, и даже хотя бы просто взять во внимание новости, которые поступили в пятницу. Афганские проправительственные политики начали серьезные консультации с Москвой, а именно с Совбезом России. Прошли переговоры в Москве, мы сейчас о них чуть подробнее расскажем. Никакой тайны нет. Забегая вперед, просто предположу, что наверняка шла речь о какой-то консультативной поддержке, о военной и дипломатической помощи. Чуть позже мы, конечно, спросим компетентных экспертов на этот счет. Но и да, появляется сообщение о том, что Вашингтон якобы попросил страны Центральной Азии разместить у себя 9000 афганцев, которые сотрудничали с американскими военными. Все это, конечно же, нужно подтверждать. В Ташкенте вот на запрос одного из агентств эту информацию не подтвердили, хотя Bloomberg как раз написал именно об этом. Талибы тем временем захватили дом Ахмадшаха Масуда, знаменитого панджерского льва, имеющего в Афганистане непререкаемый авторитет, статус национального героя Афганистана, погибшего, кстати, 20 лет назад. Дом был одной из опорных точек, которую Ахмадшах Масуд использовал в качестве своей штаб-квартиры. Эту самую резиденцию долгое время использовали как музей. Там хранились военные артефакты и личные вещи Масуда. Что касается пограничной истории, к таджикской границе талибы вышли 28 июня, сообщал таджикский государственный комитет национальной безопасности. Боевики напали на военнослужащих у границы, захватили 3 КПП. Афганские солдаты отступили вглубь таджикской территории. Что касается вывода войск, коалиция США и НАТО завершат вывод основной части своих войск из этой страны 4 июля.
Я даже видела сообщение, что они завершат быстрее, чем собирались.
Вот действительно, с чем это связано, да, будем также спрашивать. Полностью вывод коалиционных сил страны должен по прежним планам завершиться к 11 сентября, чего они вдруг так спешат. В конечном итоге вот есть мнение, что «Талибан», запрещенная в России организация, одержала верх в противостоянии западной коалиции, так считает отставной британский генерал Ричард Даннет. Готова ли, кстати говоря, коалиция признать этот провал? Думаю, вряд ли. Тем временем, все-таки о переговорах в Москве пару слов скажу. Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в столице в пятницу провел переговоры с советником афганского президента по нацбезопасности Хамдулой Махибом. Это переговоры, которые ожидались, их, собственно, ждали аналитики военные и политические. Основное внимание, судя по пресс-релизу, было уделено ситуации в сфере безопасности в Афганистане на фоне вывода западных контингентов. Рассматривались вопросы противодействия терроризму, наркопреступности и так далее. Ситуация, разумеется, с усилением движения «Талибан», который, как ты чуть ранее заметила, контролирует практически 40% территории Афганистана.
К нашей беседе присоединяется глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович. Никита Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Никита Андреевич, как вы оцениваете последнюю информацию и сам факт того, что в Москве сегодня состоялись переговоры с участием Хамдулы Махиба, советника президента Афганистана по нацбезопасности Николая Патрушева? Ситуация настолько критична в Афганистане, что, ну, я не побоюсь этого слова, Кабул просит Москву о серьезной помощи?
Ситуация, безусловно, критическая. Сейчас Талибан контролирует более половины районов Афганистана, причем ежедневно захватывают все новые и новые территории. Угу. Войска находятся в панике. Насколько я слышал, в эфире вы уже упомянули о случаях перехода целых подразделений афганских на сторону СНГ, чтобы просто избежать участия в боях с талибами. Ситуация действительно крайне сложная для правительства. Именно поэтому и прибыло официальное лицо на переговоры и обратились к Москве за помощью. В прошлом Москва пыталась провести подобные консультации, но со стороны официального Кабула приезжали полуофициальные представители. Более того, США, участвуя в этих переговорах, всячески старалась ретушировать факт своего участия. Но сейчас вот переговоры идут откровенно, очевидно, именно потому что это практически последний вариант спасения официального кабульского режима.
Какие еще, какие еще страны этого региона могли бы в данном случае помочь Афганистану удержать ситуацию? Может быть, там Индия, может быть, Иран, соседние страны?
Понимаете, гипотетически удержать ситуацию помогла бы вот масштабной иностранной войсковой группировки, какой она была, ну, например, в 2009 или 2010 году, около 100 тысяч американских военных, натовских. Но сейчас на это никто не пойдет. Без этого маловероятно, что удастся удержать действующий кабульский режим, даже если бы кто-то поставил себе подобную цель. К сожалению, из-за сотрудничества с США он потерял критически популярность в стране, очень низка мораль войск и, наоборот, набирает популярность идеологии талибов, несмотря на их радикализм и связи с международными террористическими организациями. Собственно, из-за этого мы наблюдаем нынешний кризис в Афганистане. Именно поэтому американцы сейчас обращаются к странам СНГ с просьбой спрятать тех, кто сотрудничал с ними. Весьма забавная, кстати, ситуация. У себя они отказываются принять людей, с которыми сотрудничали много лет, а пытаются уговорить принять их соседние страны, которые могут сами стать мишенями для атак талибов.
Слушайте, а объясните мне, пожалуйста, вот эти самые люди, да, которые сотрудничали с вооруженными силами, с военными США и НАТО, 9 тысяч, да, по-моему, цифра указана. Ну а чего бы их на самом деле как-то там, я не знаю, не спрятать в другой локации? И какие рычаги, условно, у того же Вашингтона, там, я не знаю, Ташкент сегодня отказался, да, от этой истории, отказался комментировать ее. Но куда они пристроят? В Душанбе? Возможно. А что еще? Я не знаю. Туркменистан с Ашхабадом, я думаю, вряд ли ответит чем-то.
Смотрите. Ну, во-первых, совершенно очевидным образом они сотрудничали с этими людьми, но не хотят брать на них за них ответственность на себя, каким-то образом обеспечивать их безопасность. Хотя совершенно очевидно, что остались многие из тех, кто сотрудничали с американцами, им угрожает расправа в Афганистане, при том очень жестоко. У меня есть предположение, с чем может быть связана эта инициатива. Фактически, США сейчас лишаются в Афганистане своего сухопутного авианосца, в каком качестве они использовали эту вот страну. Но они могут пытаться создать новую вооруженную группировку в регионе. Где ее базировать? Вполне можно пытаться базировать ее у соседей, аргументировав необходимость принятия этих людей тем, что им, что они сотрудничали с американцами, им угрожает расправа. Однако есть вероятность, что они отправят не переводчиков, не тех, кто стирал им белье, а боевиков, которые участвовали в так называемых отрядах самообороны.
То есть подсунут людей, да, других людей подсунут?
Ну, понимаете, они же сами будут определять список. Они вполне могут сейчас набрать лояльных себе боевиков, в том числе, например, бывших боевиков ИГИЛ, которые очень активно воевали против талибов в Афганистане, объявить их, соответственно, беженцами и уговаривать соседние страны их принять, чтобы потом их использовать и против талибов при необходимости, и, кстати, против России и Китая, потому что делать это с территории стран Центральной Азии, с территории СНГ гораздо удобнее. Подчеркну, это предположение, но некоторые мои источники сообщают, что такая вот схема проговаривается и обсуждается.
А вот, Никита Андреевич, подскажите, вот мы говорим о том, что угрожать жизни может тем людям, которые, это то есть правительственные войска, которые сотрудничали с американскими войсками, правильно я говорю? То есть с одной стороны стоят правительственные войска, сотрудничающие с США, а с другой стороны Талибан, запрещенная в России организация, то есть террористы. Если победят террористы, то это опять получится анклав вот этого вот всего, но теперь уже в Афганистане.
Ну, смотрите, начнем по порядку. Речь идет не столько у тех, кто воевал в афганской армии, потому что они как раз сейчас массово перебегают на сторону боевиков, и многие из них вполне себе имеют шанс адаптироваться. Речь идет о тех, кто непосредственно работал на американскую армию во время пребывания, либо же на какие-то западные организации, гуманитарные и не только. Что же касается последствий для нас с точки зрения прихода к власти террористической организации, на словах талибы говорят, что они хотят, не хотят никуда вторгаться, что они хотят что-то там делать внутри у себя. Но есть большая проблема. Первое, у них очень много боевиков, опять-таки, которые раньше были в террористических организациях, например, в Сирии, у которых есть там опыт работы с дронами, с артиллерией, с взрывчаткой. Этих инструкторов они очень активно последние 4-5 лет брали в себе. И они, скажем так, создали там целые ячейки, целый анклав. В случае, если Талибан придет к власти, скорее всего, они не забудут этих союзников. И эти союзники, в том числе, например, из террористической организации Джабхат-ан-Нусра или Аль-Каиды, они вполне себе есть в Афганистане у талибов, они могут пытаться использовать Афганистан как плацдарм для экспансии в Центральную Азию. Забрасывать агентуру, вести контрабанду оружия в интересах своих ячеек. Вторая проблема – наркоторговля. Талибан минимум на 40% их бюджет пополняется из наркоисточников за счет контрабанды наркотиков. И если они придут к власти, мы рискуем столкнуться с расширением контрабанды. Ну и последнее, мы рискуем иметь соседство с движением, которое 26 лет воевало и пребывало по ту сторону закона. Молодые полевые командиры, средний возраст моложе 40 лет, очень сильно криминализованы. Они привыкли отнимать имущество, они привыкли строить отношения с окружающими на насилии и праве сильных. И вот это соседство для государства СНГ может стать довольно проблемой. Последнее, что я добавлю, нужно просто быть готовыми показать свою силу, убедить новых соседей, что мы опасный противник, и не надо пытаться нас атаковать. Тогда есть шанс, что талибы и те, с кем нам придется иметь дело по ту сторону границы, к нам не полезут.
Как это сделать? Сразу уточняющий вопрос. У меня просто есть понимание, что по линии ОДКБ нужно, конечно же, встречаться и понимать картину изнутри со стороны внутренних процессов, происходящих в Афганистане. Есть ли у российского МИДа понимание, как добывать эту информацию, ну, помимо, собственно, вот тех переговоров, которые сегодня прошли?
Ну, во-первых, по поводу того, как добывать информацию, это вопрос не только к МИДу, это к разведке вопрос, и к журналистам вопрос, к вашим как раз коллегам. Зависит от характера информации. Ну вот, что касается того, что делать, сразу отвечаю конкретно. Прежде всего, действительно, нужна работа по линии ОДКБ. Не столько нужно встречаться, хотя это тоже делается, нужно подготовить оборону границ. Возможно, нужно вернуться к вопросу о создании пограничных войск ОДКБ. Сейчас есть группировка оперативного реагирования, если кто-то уже вломился через границу. Но, возможно, имеет смысл создать коллективные силы охраны границ, пограничников. Я напомню, что, например, в начале 2000-х в Таджикистане были российские пограничники. Возможно, сейчас имеет смысл создать союзный контингент. Второе. Нужно отрабатывать взаимодействие со странами, не входящими в ОДКБ, но имеющими границу с Афганистаном. Это прежде всего Узбекистан и Туркменистан. Я не предлагаю срочно пытаться уговорить их вступить в ОДКБ, но нужно подписывать какие-то двусторонние соглашения о партнерстве. Вы юридическая понимаете? База под это сейчас есть. Mm-hmm. Есть соответствующие нормы в документах ОДКБ. И с ними уже вот нарабатывать механизмы взаимодействия, отправки войск в случае, если они обратятся за помощью, коллективной охраны границы, отработки совместных действий. Может потребоваться помощь с точки зрения авиации, потому что авиация у стран Центральной Азии традиционно слабая, в отличие от российских ВКС. А в случае, если нам придется сталкиваться, не дай бог, с каким-то проникновением с той стороны границы, авиация может стать быстро прибывающим на театр военных действий и главным преимуществом. Напомню, быстрая победа американцев над талибами в 2001 была достигнута именно за счет превосходства в воздухе. В случае, если нам, не дай бог, опять-таки придется снова воевать, российские ВКС могут стать ключевым параметром обеспечения безопасности региона.
Вот у меня вопрос. Вы говорите, если нам придется снова воевать. Ну, то есть Мы понимаем, что вероятность того, что Талибан, запрещенная в России организация, захватит полностью Афганистан, очень высока. Но если придется снова воевать, посмотреть на карту, какие могут быть союзники? Вот, допустим, я смотрю по ленте новостей, МИД Узбекистана заявил 30 июня, вот это пару дней назад, что он не считает талибов террористами. Остается у нас какой союзник? Это Таджикистан, потому что с Туркменистаном тоже не все понятно. Еще может быть Иран и, возможно, Индия, но тоже. Какие могут быть союзники вообще в этой борьбе? Один Таджикистан?
Начнем с того, что союзниками в борьбе могут стать прежде всего страны, которые подверглись атаке. Таджикистан, по факту, наш союзник.
Таджикистан,
было
да,
уже заявлено, что если на него нападут талибы, ДКБ и Россия поможет. Если же объектом атаки станет Туркменистан или Узбекистан, я боюсь, у них не будет большого выбора. Более того, в принципе, я считаю логичной позицию Узбекистана. Они говорят, окей, мы не считаем вас террористами, мы вас уважаем, но при этом, я надеюсь, они все-таки тем или иным способом показывают этим ребятам кулак. Потому что, подчеркну, это не цивильный политический режим. Талибан – это не какая-нибудь там христианская демократическая партия или лейбористы. Это вооруженная группировка, которая 20 лет убивала. Причем весьма жестоко. Это группировка, которая 20 лет занималась контрабандой наркотиков, чтобы покупать оружие. Это группировка, которая 20 лет сотрудничала с террористами, потому что, извините, им, признанными террористами ООН, больше никто оружие не продаст, кроме нелегалов. И сейчас вот эта группировка получит контроль над Афганистаном. Безусловно, мы должны будем иметь с ней так или иначе дело, пока они не нападут на нас. Потому что афганский народ их на штыках там или еще как приводит к власти. Мы не можем это никак оспорить. Но нужно, чтобы эти люди вот при всей их брутальности, жестокости сознавали, что мы не мишень для атак. Мы и наши союзники. Не надо к нам лезть, будет плохо. Я считаю, что, может быть, имеет смысл вот сейчас уже провести какие-то показательные учения. Неоднократно проводили учения по отражению условных террористов, проникающих через границу в Таджикистане и Узбекистане. Возможно, имеет смысл провести групповые учения всех стран региона, например, в рамках СНГ или в рамках...
Я прошу прощения, Никита Андреевич. Я прошу прощения, да. Мы можем запоздать с этой реакцией, потому что талибы уже информации таджикскую границу прошли,
а все, что
и
вы
уже
говорите,
подвигаются
требу, да,
к узбекской границе. Собраться, каких-то организовать, провести даже по линии военных, которые тоже быстро могут развернуть. Это все прекрасно, но, мне кажется, действовать нужно уже жестче на упреждение. Потому что экспорт Талибана в Среднюю Азию...
Я об этом и говорю.
Это вопрос, может
я
быть, уже нескольких недель. Это вопрос нескольких недель, увы. И скажите вообще, в принципе, да, вот вертится все-таки вопрос, а если Россия введет войска в Афганистан?
Ведет ли?
Ведет ли?
Я считаю, что в этом нет необходимости. Во многом из-за того, что мы получим зеркальное повторение ситуации 80-х годов, когда против введенных советских войск сражались боевики, которых финансировали США. США, как мы видим, готовы повернуться в любой момент на 180 градусов. Вначале они пришли, чтобы воевать с талибами, которых объявили террористами. Теперь они с ними подписали мир. Ничто им не помешает в будущем начать их тайно или полутайно финансировать. Я считаю, что наша функция именно укрепление границы и отработки методов обороны, чтобы противник видел, что на нас опасно нападать. С Таджикистана в плане вот практической подготовки за последние 5 лет мы сделали все, что можно. Потому что мы союзники, у нас в ОДКБ отработаны соответствующие механизмы. Максимум, что вот в случае Таджикистана, нужно, что называется, адаптировать их к каким-то изменениям тактическим ситуации. Изучать, чем вооружены боевики, особенно по итогам захвата складов афганской армии, и как этому можно противодействовать. А вот с Узбекистаном и Туркменистаном нужно активизировать взаимодействие. Но здесь мяч во многом на стороне Ташкента и Ашхабада. Потому что они не входят в ОДКБ. Многие механизмы взаимодействия, сотрудничества не наработаны. И как раз вот сейчас нужно скорее их подтягивать. Подчеркну, я не считаю, что обязательно вот сразу придя к власти, талибы на нас нападут. Но если мы будем демонстрировать себя слабаками...
Они на нас не могут напасть, у нас границы нет вообще. Границы у нас нет.
Государственные границы есть.
Нет. А вот скажите, пожалуйста, вот действительно с Афганистаном наибольшая протяженность границы – это с Ираном и с Пакистаном. Как могут вести себя эти страны?
Ну, Пакистан традиционно считается союзником Талибана. Во всяком случае, в 90-е годы они их начинали финансировать. Талибан во многом появился благодаря сотрудничеству с ними. Сейчас они надеются, ну, использовать старые связи с Талибаном для того, чтобы заручиться поддержкой Афганистана. Подписать договор территориальный о том, чтобы Афганистан снял претензии по отношению к так называемой зоне племен, принадлежность которой Пакистану Афганистан традиционно оспаривали. Кроме того, стал бы союзником Пакистана в противостоянии с Индией. Потому что в Пакистане постоянно боятся, что Афганистан отойдет в сферу влияния Индии, и страна практически окажется в окружении. Что касается Ирана, у них напряженные отношения с Талибаном, хотя, безусловно, некоторые тайные контакты у них есть. Ну, условно тайные, учитывая, что мы, эксперты, об этом знаем уже достаточно давно. Скорее всего, при приходе к власти талибов они будут пытаться выстраивать с ними отношения. Другое дело, они, так же, как и мы, понимают, что это не лейбористская партия, это не кабинетные политики, это люди, ну, с криминальным прошлым и настоящим, которым предстоит к политике только адаптироваться. И не дай бог оказаться именно в положении тех, кого они воспринимают как потенциальных жертв. Афганистан – бедная страна. Там очень плохо с деньгами, и сейчас будет еще хуже, потому что если талибы придут к власти, страна останется без финансирования из США. И за счет чего они будут компенсировать свои потери? Как я выше говорил, либо за счет наркотиков, либо пытаясь из каких-то, вот, может быть, соседних государств выбивать деньги теми или иными угрозами. Например, допуская какие-то прорывы через границу, а потом просить гранты на борьбу с терроризмом. Подобный циничный подход, к сожалению, возможен вполне.
Скажите, а Турция-то? Турция ведь,
да,
тоже
Турция не без, выводить
не
войска.
Без интереса, да, смотрит на все это дело.
Ну, не то чтобы Турция не хочет выводить войска. Сейчас в Кабульском аэропорту сидит коллективный гарнизон турок и американцев, поскольку сейчас вот завершается вывод войск, и до сих пор еще не все миссии западных стран эвакуированы. Поэтому они занимаются сейчас тем, что держат аэропорт. Это вполне логично, это, ну, вот канал эвакуации из Кабула, который, ну, находится в частичном окружении со стороны сил Талибана, который контролирует сейчас некоторые крупные подъездные трассы к столице. Турция, я не думаю, что она сможет и захочет играть какую-то большую роль в афганском кризисе, просто потому что Турция, ну, лимитирована в ресурсах, денежных, военных. Турция сейчас пытается изображать из себя крупного политического игрока, но во многом это месседж внутренним партиям турецким, внутреннему электорату, националистически настроенному, которому обещают, ну, вот, некий пантюркизм, снова Великую Турцию, таким образом отвлекая от внутренних проблем. Поэтому я думаю, что Турция будет демонстрировать готовность в чем-то поучаствовать, но вряд ли будет рисковать своими войсками всерьез.
Скажите, часто пишут политические аналитики в разных публикациях о возможном гипотетическом разделе Афганистана, и, мол, тогда кое-что перепадет и Ирану, и Пакистану, и чего-то еще. Это вообще реально? И если это реально, то какой тогда может быть реакция Москвы?
Ну, смотрите, распасться страна, к сожалению, реально может. Потому что ровно это мы наблюдали в 90-е годы. После того, как так называемые маджахеды захватили Кабул, страна фактически распалась на несколько регионов, в каждом из которых были собственные власти, которые не признавали друг друга и воевали. Более того, многие регионы были раздроблены еще на более мелкие княжества. Отдельные провинции Афганистана в тот период вводили собственную валюту на своей территории или использовали валюту сопредельных государств. Сейчас, в принципе, ситуация может повториться, потому что в Афганистане далеко не прочный межнациональный мир. Особенно в условиях там текущей гражданской войны с участием иностранных войск. Как на это будут реагировать внешние игроки, я не знаю. Но я считаю, что в современном мире принятие в свой состав для какой бы то ни было страны территории с низким уровнем жизни, более низким, чем в ее границах, это весьма сомнительный выбор. К этому нужно иметь очень сильные политические и идеологические стимулы. Ну, либо иметь дело с ситуацией, когда там проживает, ну, тот же самый народ, говорящий на том же самом языке, который очень легко адаптировать и к культурному коду, и к экономике. Поэтому я сильно сомневаюсь, что те или иные государства пойдут на подобный аншлюз в случае распада Афганистана. Скорее, если Афганистан распадется, это будет дополнительная головная боль для нас. Потому что нестабильная страна, где
еще будет народ, более нестабильная, да?
Ну, да, может показаться, куда же еще, но согласитесь, если к нам сейчас пойдут тысячи беженцев, которые нам, ну, практически сейчас вот уже американцы пообещали, это будет, ну, первый звоночек. Я напомню, там многомиллионное население.
Почти есть, 40 миллионов человек.
Да, и там есть сотни тысяч людей, которые принадлежат к национальным меньшинствам, например, к хазарейцам, которые, как многие считают, нелюбимые талибаном, простите. Есть риск, что могут начаться по мере там, движения талибов, не дай бог, какие-то этнические чистки или хотя бы даже там инциденты, погромы, и это будет иметь последствия. Это будет, это вызовет, ну, приток беженцев на нашу территорию.
Никита Андреевич, напомню, к сожалению, да, время у нас заканчивается. Спасибо за такой интересный и подробный рассказ.
Спасибо.
С нами на связи был глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Россия готова к нормальному диалогу с ЕС, если будет проявлена встречная заинтересованность со стороны Евросоюза. Об этом заявил Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер указал на деструктивную политику Киева в конфликте на Украине и отказ от диалога с ДНР и ЛНР. А стороны высказались за активизацию переговоров по реализации Минских соглашений. Также Путин рассказал коллеги о реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху и обратил его внимание на необходимость более плотного подключения Европы к решению гуманитарных проблем региона. А также стороны обсудили урегулирование в Ливии и итоги встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. С 1 августа россияне, у которых есть медотвод от вакцинации, смогут приехать в Краснодарский край с ПЦР-тестом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, постановление главы Кубани будет скорректировано. А с 1 августа невакцинированные россияне смогут привиться в регионе по месту отдыха. Ранее сообщалось, что отели и санатории Краснодарского края с 1 июля будут заселять туристов по справке о перенесенном ковид, по отрицательному ПЦР-тесту, либо по сертификату о вакцинации. С 1 августа по ПЦР-тесту смогут ехать только те, кто имеет противопоказания к прививке. Забастовка в аэропортах Шарль-де-Голль и Орли привела к задержке нескольких рейсов, сообщает агентство «Франс-Пресс». Один из терминалов аэропорта Шарль-де-Голль оказался заблокирован для пассажиров к пунктам пограничного контроля. Несколько профсоюзов призывают продлить забастовку до понедельника. Сотрудники воздушных гаваней бастуют, требуя прекратить осуществление плана изменения трудовых договоров, который предусматривает отмену надбавок к зарплатам. Еще одна серия забастовок ожидается на следующей неделе, 9 июля. Белорусская певица Анжелика Агурбаш заявила, что против нее возбуждено дело за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Исполнительница сейчас проживает в России, а ранее она поддержала протесты белорусской оппозиции. А согласно белорусскому законодательству, по инкриминируемым статьям ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Пожар в старейшем в Армении заповеднике Хосровский лес потушен, сообщили в МЧС. Сигнал о возгорании поступил вечером 30 июня. На разных участках горели трава, торф и можжевельник. Сгорело практически 4000 квадратных километров, а также 70 декоративных деревьев и кустарников. Следующий выпуск менее чем через полчаса на радио «Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Елена Глещинская, Кирилл Гришин. Кирилл, привет еще
привет,
раз.
Привет.
продолжаем обсуждать ситуацию, которая сложилась в Афганистане с выходом войск США. Одновременно с этим войска еще не вышли, а уже 40% территории захвачены Талибаном, организацией, запрещенной в России. Вот поговорим о туманном будущем Афганистана. Почти каждый десятый житель 40-миллионной страны – это беженец, а еще 3 миллиона относятся к категории временно перемещенных лиц, бежавших от гражданской войны. Теперь она вновь маячит над страной.
Еще буквально пару цифр, официальные данные ООН. Под опийный мак в Афганистане 163 тысячи гектаров отведено. 82% этого сырья поставляется на мировой наркотический рынок из Афганистана. Еще 20 лет назад эта доля была всего-то 5%. Вот вам и эффект присутствия американцев. Кстати, только 10 из 34 афганских провинций не занимаются культивированием опийного мака. Как же все-таки слезть местной экономике с опиумной иглы? Будем эти и не только вопросы задавать руководителю бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгению Поддубному. Он с нами на связи. Евгений Евгеньевич, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Да, коллеги, здравствуйте.
14 апреля Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане. Основные боевые части США и НАТО были выведены в Афганистане еще в 2014 году, но и вот ожидается, что ожидалось, что выведут 11 сентября, но вот последние данные есть, что они вот покидают буквально вот на днях, все покинут. И сейчас там остаются только турецкие войска. Как вы оцениваете эту ситуацию? Насколько она критическая?
Вы знаете, для американцев она точно не критическая. Но здесь нужно вспомнить вообще, каким образом американцы оказались в Афганистане. Я просто напомню нашим слушателям, зрителям, что американцы ставили перед собой три основные задачи. Это уничтожение режима талибов, это уничтожение Аль-Каиды на территории Афганистана и, собственно говоря, еще одна не менее важная для американцев задача – это завершение гражданской войны в Афганистане. В общем, три этих цели Вашингтон официально декларировал, когда было принято решение о том, что американцы начинают войну в Афганистане. Ни одно из этих, ни один из этих пунктов по факту, в общем, американцами выполнен не был. Провал ли это для американской армии, я не думаю, потому что проблемы, собственно говоря, теперь будут расхлебывать страны региона, а не США, которые находятся довольно далеко от Афганистана. Аль-Каида, конечно, стала слабее, Бен Ладен уничтожили, но при этом те активисты, которые, те боевики, исламисты, которые находились в Аль-Каиде, сейчас благополучно себя чувствуют в других радикальных группировках. Более того, эти радикальные группировки часто куда более бессмысленные и беспощадные, нежели была Аль-Каида. Собственно, да, Бен Ладен уничтожен, но понятно, что выкормыш американцев – это не, собственно, его уничтожение не панацея от международного терроризма. Мы все наблюдали, как рос, мужал и росла, мужала и крепла террористическая группировка «Исламское государство», если не усилия России в Сирии. Неизвестно, чем бы сейчас вообще вся эта история закончилась. Может быть, действительно был большой халифат с крайне страшными и для нас, нормальных людей, малопонятными законами. А что касается уничтожения режима талибов, ну, здесь даже комментировать нечего. Американцы еще не до конца ушли из Афганистана. Талибан уже, в принципе, угрожает Кабулу, и мало у кого есть сомнения в том, что талибы Кабул захватят. Американцы провалили военное строительство в Афганистане. Афганская армия не способна противостоять Талибану, а часто и, в общем, солдаты простые афганские не видят в этом смысла, потому что Талибан отличается тем, что, в общем, это не международная террористическая группировка, это люди, которые живут в Афганистане и в Пакистане, и мало понимают, зачем им идти за границу. Есть куда более серьезный аспект влияния идеологии так называемого исламского государства на Афганистан и на движение «Талибан». Дело в том, что старые лидеры талибов либо погибли, либо они имеют такого авторитета, А новые лидеры талибов, в общем, способны воспринимать идеологию террористического интернационала, в чем талибан никогда нельзя было обвинять. И, в общем, вот это, наверное, главная угроза – это радикализация радикальных талибов. Ну, а точнее, не радикализация талибов как таковых, а определенные амбиции на террористический интернационал, потому что, конечно, Афганистан в его нынешнем состоянии – это крайне благоприятная зона для формирования новой точки притяжения террористического интернационала, хотя до сих пор главное, в общем, место такое сбора всех террористов мира – это провинция Идлиб в Сирии, которую контролируют, по сути, турецкие военные. Но вот Афганистан может с этим поспорить. Понимаете, в чем дело? Я почему говорю, что американцы наверняка не сильно переживают по поводу того, что они не добились желаемого в Афганистане, потому что...
Евгений Евгеньевич, возможно, я прошу прощения, что перебиваю вас. У нас еще буквально несколько минут, а вопросов еще несколько. Ради бога, извините. Мне кажется, действительно, потому что американцы не могут переживать. Во-первых, они сокращают издержки и свои возможные боевые и небоевые потери в Афганистане. И кроме того, в общем-то, есть ощущение, что они, в общем-то, с талибами как-то договорились и отдали им на аутсорсинг контроль над опийными посевами. Кто же будет эту историю-то контролировать в отсутствии американцев-то?
Слушайте, опять я вынужден вернуться к истории. В то время, когда движение «Талибан» контролировало Афганистан после того, как советские войска были выведены из Афганистана, в 1994 году талибы, собственно говоря, начали активно занимать территорию Афганистана, экспорт наркотических средств из Афганистана по сравнению с днем сегодняшним был крайне низким. Собственно говоря, рост начался после того, как американцы, международная коалиция и Северный альянс начали наступление на режим талибов. И вообще есть данные о том, что ЦРУ чуть ли не способствовало этому виду сельского хозяйства в Афганистане. Поди плохо, трафик северный идет через Казахстан, через Россию, далее в Европу. А в Казахстане и в России оседает порядка 35% это героин, это различные опиаты. Южный трафик идет через Пакистан, до американцев он тоже особо не доходит. У них там больше кокаиновый трафик из Южной Латинской Америки. В общем, тоже такая форма противодействия. Поэтому я не стал бы говорить о неком аутосерсинге. Все-таки для талибов наркотики – это харам, это определенные религиозные противоречия.
Тогда они по логике часто... должны бороться с этим совсем?
Они боролись в предыдущий период своего правления, на самом деле, просто это мало кто помнит, но даже Организация Объединенных Наций до того, как они взорвали памятник древней архитектуры буддийской, отдавала должное талибану, что, мол, это движение борется с наркотрафиком и с наркопосевами. Еще раз повторю, что увеличение посевов опия в Афганистане – заслуга Соединенных Штатов Америки. И это не конспирология. ЦРУ действительно не раз и два попадались на то, что используют наркотрафик и для того, чтобы формировать черную кассу, и для того, чтобы, ну, таким образом вредить определенным противникам. Чего ж тут греха таить. Я довольно часто работал в Афганистане еще в ту пору, когда в России существовала Федеральная служба по борьбе с оборотом наркотиков, и вот ФСКН в Кабуле был представлен, там были представители, в общем, я довольно-таки в этом смысле достоверные данные о том, что американцы не слишком боролись с наркотическими посевами. А более того, ну, знаете, одной рукой делали вид, что борются, другой рукой пожимали другие руки. Ну, потому что действительно этот наркотрафик особо Соединенные Штаты не затрагивал.
Евгений,
это
осталось совсем немного времени. Вот мы тут за эфиром обсуждали, что, скорее всего, возможно, что США не окончательно выйдет из этого региона, потому что они ведут переговоры и с той же Киргизией, с Казахстаном, с Узбекистаном о том, чтобы о размещении там баз своих военных, чтобы как бы обезопасить эти страны. Возможно, они просто перейдут туда.
Слушайте, ну это смешно, конечно. На самом деле американцы пользуются афганским поводом для того, чтобы открыть побольше баз у российских границ. И вряд ли, мне кажется, что Вашингтон задача обезопасить какие-то страны нашего с вами региона.
Как повод, вы правильно говорите, это повод.
Да, это такой, ну, в общем, довольно детский повод. На самом деле, если речь идет о том, что нужно обезопасить определенную зону, и зону жизненных интересов Российской Федерации, только, то это в первую очередь наша проблема. Это также индийская проблема и немного в меньшей степени китайская проблема. Но вот чем больше у стран, которых я назвал проблем, тем, в общем, радостнее себя чувствуют определенные военные и представители спецслужб в Вашингтоне. Поэтому, конечно, они попытаются воспользоваться афганским поводом для того, чтобы расширить свое присутствие в Средней Азии, в нашей Средней Азии.
Евгений Евгеньевич, да, спасибо большое. К сожалению, время заканчивается. Это очень большая тема. Возможно, мы продолжим. С нами на связи был руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Россия готова к нормальному диалогу с ЕС, если будет проявлена встречная заинтересованность со стороны Евросоюза. Об этом заявил Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер указал на деструктивную политику Киева в конфликте на Украине и отказ от диалога с ДНР и ЛНР. А стороны высказались за активизацию переговоров по реализации Минских соглашений. Также Путин рассказал коллеги о реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху и обратил его внимание на необходимость более плотного подключения Европы к решению гуманитарных проблем региона. А также стороны обсудили урегулирование в Ливии и итоги встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве. С 1 августа россияне, у которых есть медотвод от вакцинации, смогут приехать в Краснодарский край с ПЦР-тестом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, постановление главы Кубани будет скорректировано. С 1 августа невакцинированные россияне смогут привиться в регионе по месту отдыха. Ранее сообщалось, что отели и санатории Краснодарского края с 1 июля будут заселять туристов по справке о перенесенном ковид по отрицательному ПЦР-тесту либо по сертификату о вакцинации. С 1 августа по ПЦР-тесту смогут ехать только те, кто имеет противопоказания к прививке. Забастовка в аэропортах Шарль-де-Голль и Орли привела к задержке нескольких рейсов, сообщает агентство «Франс-Пресс». Один из терминалов аэропорта Шарль-де-Голль оказался заблокирован для пассажиров к пунктам пограничного контроля. Несколько профсоюзов призывают продлить забастовку до понедельника. Сотрудники воздушных гаваней бастуют, требуя прекратить осуществление плана изменения трудовых договоров, который предусматривает отмену надбавок к зарплатам. Еще одна серия забастовок ожидается на следующей неделе, 9 июля. Белорусская певица Анжелика Агурбаш заявила, что против нее возбуждено дело за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко. Исполнительница сейчас проживает в России, а ранее она поддержала протесты белорусской оппозиции. Согласно белорусскому законодательству, по инкриминируемым статьям ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Пожар старейшим в Армении заповеднике Хосровский лес потушен, сообщили в МЧС. Сигнал о возгорании поступил вечером 30 июня. На разных участках горели трава, торф и можжевельник. Сгорело практически 4000 квадратных километров, а также 70 декоративных деревьев и кустарников.